В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Эскинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Послание Гахари неизвестному адресату. В Грузии экс-премьер наконец презентовал свою партию. Арица с тревогой. Чем может грозить знаменитому озеру крупный оползень? Флаги на аватарках. Как люди, в том числе и в Азербайджане, выбирают себе сторону в арабо-израильском конфликте. Все это, а также индийский штамм в грузинском ковид-паспорте, новый поворот в деле Тамары Миарокишвили, итоги недели с Изидой Чаня, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии эти выходные выдались для политиков весьма рабочими днями. Уже второй день обсуждается возвращение в политику бывшего премьер-министра Георгия Гахария, презентовавшего свою новую партию «За Грузию». Гахари и его соратники, в основном бывшие высокопоставленные чиновники, намерены участвовать в предстоящих местных выборах. Какие шансы у Гахария? Является ли он альтернативным грузинской мечте проектом Бедзин и Ванишвили? И у кого он будет отнимать голоса? За оживленными дискуссиями следит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисевич.
Батону Георги, общались ли вы с Бедзиной Иванишвили после вашей отставки? Является ли Бедзина Иванишвили главной проблемой страны? Перебивая друг друга, а иногда и синхронно, спрашивали журналисты у экс-премьера, вышедшего пообщаться с ними после учредительной конференции своей новой партии «За Грузию», на которой он был избран ее председателем.
Сегодня главная проблема страны – это слабые институты, коррупция и непотизм, и необходимость быстрого экономического развития страны.
Но кто все эти проблемы создал? Батону Георги, вы сами 3 года были премьер-министром правительства грузинской мечты. Пошли в атаку журналисты, недовольные тем, что Гахари уходит от ответа. В ответ он посулил большую телевизионную открытость с понедельника, а пока посоветовавший искать все ответы, в своем выступлении на конференции. В нем Георгий Гахария заявил, что в сложившейся ситуации отчасти признает ответственность за работу в правительстве грузинской мечты и рассказал, почему он решил уйти из нее.
Я подал в отставку, потому что партия отдалилась от реальных проблем рядовых граждан. По простой причине. Она почему-то посчитала, что борьба против политических оппонентов – тема гораздо более важная, чем забота о каждодневных проблемах наших граждан. После 8-летнего правления правящая сила свои даже самые большие достижения сравнивала с достижениями 10-15-летней давности и этим убивала перспективу нашей страны. Я подал в отставку, потому что в какой-то момент партия свои партийные интересы поставила выше государственных.
Но и этих признаний журналистов не удовлетворили. Вы хотя бы сейчас ответьте, настаивали они, является ли Иванишвили неформальным правителем страны и вообще являетесь ли вы проектом Иванишвили?
Я никогда не был ничьим проектом и в будущем не буду ничьим проектом.
Заверил Георгий Гахария и поспешил наконец вырваться из окружения журналистов, так и не ответив на еще один волнующий многих вопрос. Кто отдал приказ о разгоне митинга с применением резиновых пуль во время Гавриловской ночи в июне 2019-го? Тогда Гахария был министром внутренних дел. Группа активистов, которая 29 мая устроила коридор позора у тбилисского выставочного центра «Экспо Джорджия», где проходил учредительный съезд партии, убеждена, что ответственность за кровавый разгон во время Гавриловской ночи несет Георгий Гахария, потому ему не место в политике, а в тюрьме, как выразился один из активистов. Между активистами и охраной прошла нешуточная потасовка, когда протестующие попытались войти в здание и лично высказать, что думают о бывшем премьер-министре ему в лицо. Активистов движения «За Грузию» оскорбило то, что Гахария позаимствовал название их организации для своей партии. Поэтому свое мнение выразили транспарантом: «Мы за Грузию, Гахария, а ты для России». Но раздражение Гахария вызвал не только у гражданских активистов. Хотя в своем выступлении Гахария заявил, что его объединение не против кого-либо, ратовал за деполитизацию политической ситуации и выражал готовность к сотрудничеству со всеми, за исключением сил с радикальной повесткой дня. Но и здесь, впрочем, обошелся без конкретики. Грузинские мечты отметили, что он поздновато ушел, если в стране главной проблемой коррупция и непотизм. Поэтому они не видят в нем конкурента на предстоящих муниципальных выборах, несмотря на то, что перед отставкой он был первым в рейтинговом списке грузинской мечты, а перед учреждением партии обзавелся даже депутатской группой из 6 депутатов. Кстати, большинство из них стали членами политсовета «За Грузию». Депутат мечты Гурам Ачарашвили с иронией ждет обещанной партийной программы. Из речи новоиспеченного оппозиционера он, как и многие другие, так и не понял, какой доктрины придерживается новая партия.
Господину Гахария будет сложно критиковать грузинскую мечту. Будучи премьер-министром, он сам был одним из лидеров этой партии. Потому ему будет нелегко конкурировать с грузинской мечтой. Что касается его цели и платформы, мы этого пока не знаем. Четко он ничего не сказал. Пусть он сам определится, в чем отличие его партии от грузинской мечты, какие лучшие решения он может предложить. Думаю, потом уже можно будет делать конкретные выводы.
В оппозиции тоже не считают Гахария конкурентом. Здесь обратили внимание на то, что он вообще не упомянул Бидзину Иванишвили, ничего не сказал по поводу Гавриловской ночи. Кроме того, в политсовете новоиспеченной партии не видно харизматичных, опытных политиков. Команда Гахария укомплектована в основном бывшими высокопоставленными чиновниками, может быть, квалифицированными, но технократами, не имевших большого политического опыта, в том числе и опыта общения с избирателем. Сам Гахария в выступлении на съезде несколько раз напомнил о важности роли госслужащих, что их особенно нужно ценить для укрепления госинститутов. Это стало для многих, в том числе и представителя надвижения Петра Цискаришвили, подтверждением мнения о том, что Георгий Гахария отнимет голоса у грузинской мечты и ее сателлитной, по его словам, партии Альянса Патриотов.
Понятно, что это будет электорат Альянса Патриотов, который практически упразднен, и у мечты урвет часть электората, поэтому там так нервно реагируют и делают разные циничные заявления.
Нацдвижению, по мнению Петра Цискаришвили, партия Гахария не будет конкурентом, но не исключил, что он помешает мечте вместе с другими оппозиционными партиями набрать 43% голосов на местных выборах. И в таком случае, по соглашению Мишеля, власть должна назначить внеочередные парламентские выборы. По прогнозам грузинских наблюдателей, которыми они неоднократно делились из «Эхо Кавказа», Георгий Гахария с учетом своих сторонников в местных органах самоуправления и в госструктурах могут набрать от 3 до 7%. Что позволит попасть в некоторые местные органы самоуправления. Но потенциала той третьей альтернативной силы, которая избавила бы грузинского избирателя от выбора между Бединой Иванишвили с грузинской мечтой и Михаилом Саакашвили с нацдвижением, они не видят. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Первые случаи инфицирования индийским штаммом COVID-19 зафиксировали в Грузии. По информации Центра по контролю над заболеваниями, в настоящее время известно о 5 подтвержденных случаях. Впрочем, не исключено, что этот вариант инфекции может оказать серьезную конкуренцию британскому, который в настоящее время превалирует в Грузии. С пандемическими итогами недели Анастасия Славинская.
Индийский штамм COVID-19 был выявлен у 5 человек. Трое из них – иностранцы, которые уже покинули Грузию, заявляют в Центре по контролю над заболеваниями. Двое – граждане Грузии. Их состояние удовлетворительное, сказал глава Центра Амиран Камкрылидзе.
Они находятся под наблюдением. Они лечатся в домашних условиях. Болезнь протекает легко. Все их контакты изучены и изолированы.
По словам Амирана Гамкралидзе, индийский штамм COVID-19 был зафиксирован уже в более чем 50 странах. Известно, что он более заразен, чем оригинальный уханьский вариант вируса и британский, а также, что он, как и британский штамм, падок на молодежь. Впрочем, в Центре по контролю над заболеваниями призывают не паниковать.
Я очень прошу вас, не паникуйте. Этот вирус за время пандемии много мутировал. Среди них были и легкие мутации, но были и мутации, на которые больше обращают внимание. Несколько мутаций – бразильская, южноафриканская, британская, индийская – это именно те, над которыми наблюдаются особым вниманием. Когда в сентябре появилась британская, тогда было сказано, и это подтверждено, что она сравнительно проще распространяется, особенно среди молодежи. Примерно такого же типа и индийский штамм. В Индии, где, как вы знаете, в течение последнего месяца положение было особенно серьезным, ведущим там все-таки был британский штамм, а не индийский. Хотя и доля индийского была довольно высока.
Говорит Амиран Камкрылидзе. В конце февраля в Грузии выявили первые случаи заражения британским штаммом COVID-19. А уже в 20-х числах апреля именно к этому варианту вируса относились около 70% всех выявляемых случаев. Сегодня практически вся циркулирующая инфекция британская. Может ли индийский штамм занять место британского? Амиран Камкрылидзе говорит, что согласно прогнозу Института показателей оценки здоровья, через несколько месяцев во всем мире, особенно в Европе, это действительно может произойти. Иван Эчхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Яшвили, состоящий в Совете иммунизации, не уверен в точности этого прогноза. Впрочем, не исключает, что в ближайшие дни и недели индийский штамм еще даст о себе знать в Грузии. Из известных на сегодняшний день более заразен только бразильский, говорит врач. Может ли он быть более опасным, пока неизвестно.
Отличается ли этот штамм больше летальностью, то есть вызывает ли он больше смертей, пока такой информации нет. Пока прошло еще очень мало времени с того момента, как этот штамм начали интенсивно изучать.
Эффективны ли вакцины в отношении индийского штамма? В разной степени, но да.
По оценке ВОЗ, абсолютно все вакцины, получившие авторизацию, а у нас есть и авторизированные, и находящиеся на финальной стадии получения авторизации вакцины, все они действуют на индийский штамм. Также и на британский, и на южноафриканский и так далее. Конечно, это действие может быть меньше, чем в отношении оригинального китайского штамма, потому что они были направлены именно на него. Но все равно эти вакцины эффективны против и этого штамма.
Говорит Иван Эчхаидзе. За последние сутки в Грузии было выявлено 1056 новых случаев инфицирования. Скончались 28 человек, выздоровели 1017. Вакцинацию за последние 24 часа прошли 4445 человек, а общее количество привитых около 109 тысяч. Из них двумя дозами 21 тысяча человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
С Грузией в одном формате судьба аэропорта приглашения Асада. С итогами абхазской недели Изида Чания.
На этой неделе президент Абхазии Аслан Джани исключил из концепции внешней политики, принятой в начале декабря 2020 года, один из пунктов, предусматривающий возможность ведения переговоров между Абхазией и Грузией на негосударственном уровне. Напомню, что данная формулировка была негативно воспринята гражданами, которые считают, что такие переговоры с Грузией будут возможны только после признания независимости Абхазии. Соответствующими протестами выступили оппозиционные организации и депутаты парламента. 25 декабря парламент потребовал от президента исключить из концепции пункт о многоуровневых переговорах, оставив только возможность участия в официальных женевских дискуссиях, проводимых при посредничестве ОБСЕ и с участием России. Спустя полгода, вернувшись из официальной поездки в Сирию, Аслан Бжания подписал соответствующий указ. На реверанс Бжания в сторону парламента и оппозиции петиции откликнулась общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны АРО, которая похвалила президента за такое решение и тут же добавила, что теперь исполнительной власти необходимо взять под контроль абхазо-грузинские контакты представителей НПО, бизнеса, политических или общественных объединений. Ветераны войны также требуют, чтобы должностные лица согласовывали интервью грузинским СМИ с Министерством иностранных дел Абхазии или администрацией президента. Тем временем, пока внешнеполитическая концепция подвергалась изменениям, в Абхазию прибыл глава Росавиации Александр Нерадько. Из официальных сообщений следует, что речь идет о ремонте абхазского аэропорта, который перестал функционировать в период грузино-абхазской войны. Никому не известно, на каких условиях будет вестись капитальный ремонт и какие обязательства возложил на страну президент в результате переговоров по аэропорту. После встречи с Асланом Бжани Александр Нерадько посетил аэропорт в сопровождении министра экономики Кристины Асган. Судя по фотографиям, на официальном сайте Асган устроила дефиле на взлетно-посадочной полосе, а сайт Минэкономики выдал очередной шедевр открытости, сообщив, что российско-абхазское взаимодействие носит конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость. Это была цитата. 27 мая партия «Форум народного единства» провела расширенное совещание, на котором была дана оценка внешней деятельности руководства страны, криминогенной ситуации, ситуации в экономике, энергетике и здравоохранении. Участники совещания назвали фарсом борьбу с коррупцией, выразили озабоченность криминогенной ситуацией, отсутствием прозрачности, тенденциозностью гостелевидения, отметили отсутствие реформ и идей во всех областях жизнедеятельности государства. Констатировали, что бездействие власти в вопросах борьбы с пандемией представляет реальную угрозу демографической безопасности и многое другое. При всем при этом ФНА выражает готовность к диалогу с действующей властью при условии, что услышит обоснованный конструктивный ответ на поставленные вопросы. Премьер-министр Александр Анква провел 26 мая совещание Кабмина. То, что заседания правительства не проводились в прошлом и нынешнем году, он списал на пандемию. Члены правительства поговорили о разном, в том числе и о ситуации с пандемией, о возможном введении обязательной вакцинации и принятии ряда решений, среди которых следует отметить отмену доисторической доверенности на управление автомобилем для физлиц и повышение зарплаты государственным защитникам. Всю неделю в Абхазии обсуждали скандальную историю с избиением русского туриста сотрудниками Гагрского РОВД. Это преступление получило публичную огласку, и абхазские правоохранители уже не опровергают факта избиения. Но по версии МВД, озвученной в СМИ, россиянина избили неустановленные лица. Похоже, что даже Генпрокуратура России, в которую обратился пострадавший россиянин, не пробьет брешь в корпоративной солидарности абхазских милиционеров. 26 мая Верховный суд попытался приступить к рассмотрению дела об убийстве криминальных авторитетов Астамура Шампа, Алхаса Авицба и Доминики Акиртава на Сухумской набережной в ноябре 2019 года. Это преступление стало поводом для отстранения президента Рауля Хаджимба от должности. В умышленном убийстве обвиняются Эрик Чкаду, Абислан Бганба, Аслан Блабба и братья Ахалая Дату и Димур. Их также обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия, уничтожении чужого имущества и хищении транспортных средств. И этот суд начался с отстранения судьи Мимозы Цужба от рассмотрения данного дела, так как ее племянница принимала участие в следственных действиях, что противоречит нормам УПК. После того, как будет назначен новый состав суда, станет известна и дата проведения первого судебного заседания. И немного о культуре. Актер абхазского драмтеатра Гудиса Тоду обратился на этой неделе к руководству страны. Он возмущен вынужденным простоем театра, связанным с отсутствием художественного руководителя. Уже около года в театре не идут спектакли. Нет директора и художественного руководителя. Уходят актеры, пишет он на своей странице в Facebook. Каждый месяц нам обещают, что назначат руководителя, но это не происходит. Очень грустно, что нас обманывают, констатирует он. А 28 мая Аслан Бжани поздравил Башара Асада с победой на выборах, выразил благодарность за прием, оказанный абхазской делегацией в его стране, и пригласил главу Сирии в Абхазию специально для Эхо Кавказа и седачане из Сухума.
В деле гражданской активистки Тамары Миаркишвили новый поворот. Прокуратура Ленингорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия предложила гражданской активистке прекратить уголовные преследования по истечению срока давности, якобы совершенных ею преступлений. Сама Миаркишвили не согласна с такой постановкой вопроса и намерена доказывать безосновательность преследования и собственную невиновность. С подробностями Мурат Гукимухов.
Эта история началась 16 августа 2017 года, когда прокуратура Ленингорского района возбудила уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Миаркишвили по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. 4 сентября 2018 года дело было передано в суд. 10 июля 2019 года Ленингорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары Миаркишвили. Прокурор района Алан Кулумбегов с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию. 16 октября 2019 года уже Цхинвальский городской суд подтвердил невиновность Тамары Миаркишвили. Но прокурор района обжаловал и это решение. 17 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Виолетты Хачировой частично удовлетворила кассационное представление прокурора Кулумбегова и отправила уголовное дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции в части, касающейся получения паспорта гражданина Южной Осетии. Что касается обвинений в клевете, то коллегия Верховного суда подтвердила невиновность гражданской активистки. Прокуратура это решение не выполнила и отправила на повторное рассмотрение уголовные дела в первоначальном объеме, то есть вместе с делом о клевете. Вполне понятно, суд первой инстанции не вправе рассматривать уголовные дела, по которым вышестоящая инстанция уже вынесла оправдательное решение. 8 апреля 2021 года Цхинвальский районный суд вернул уголовные дела в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. Теперь, похоже, в деле новый оборот. По словам Тамары Миаркишвили, вчера ей позвонил прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов и предложил прекратить уголовные дела по истечению срока давности. Сегодня в здании районной прокуратуры ей была назначена встреча с Аланом Кулумбеговым. Аудиенция не состоялась, зато получилось обменяться мнениями с прокурором в социальных сетях и обсудить новый поворот в деле с адвокатом Икрамжаном Раматовым. Адвокат Икрамжан Раматов объяснил, в чем суть предложения ленингорского прокурора.
Это не реабилитирующее основание. Если реабилитирующее основание есть, не реабилитирующее.
То есть реабилитирующее – это когда человек признается невиновным?
Да, да, это невиновно. Например, прекращается за отсутствием состава преступления, либо же за отсутствием события преступления, либо же за непричастностью.
А прекращение по истечению срока давности?
Это прекращение называется уголовного дела. В связи с тем, что срок, предусмотренный законом, истек, его нельзя привлечь к уголовной ответственности. Это не реабилитирующее основание, как бы с признанием состава преступления. По данному основанию дело может быть прекращено только по согласию.
Тамара Миаркишвили говорит, что не согласится на такое предложение, потому что в этом случае она признает себя виновной и, соответственно, признает законными все те издевательства, которым она подвергалась на протяжении 4 лет, говорит Тамара Миаркишвили.
С 2017 года, как против меня возбудили уголовное дело, прошло уже 4 года. Все это время я находилась под следствием. У меня забрали документы. Я не могла никуда ездить. Я находилась под постоянным моральным прессингом. И все эти 4 года я настаивала на свою невиновность. Все это время прокуратура не соглашалась. Они утверждали, что я совершила преступление. А сейчас они хотят прекратить дело с причиной истечения срока давности. То есть прокуратура хочет таким образом сохранить лицо. То есть, по мнению прокуратуры, или желанию прокуратуры, я должна пойти на такой компромисс. Признать, что я совершала преступление, но срок давности этих преступлений уже истек. Они почему-то решили, что я должна на это согласиться. Все эти 4 года у меня были предложения, и если я хотела пойти на такой компромисс, я бы пошла давно. Но для меня принципиально, что я преступление не совершала.
Тамара поделилась новостью на своей странице в Facebook. Многие из сочувствующих активистки пользователей посоветовали Тамаре не пороть горячку. Они увидели в этом примирительный жест со стороны власти, советовали не артачиться, но воспользоваться возможностью наладить спокойную жизнь, получить, наконец, работу. По словам Тамары Миаркишвили, перед людьми, которые за нее беспокоятся, она считает необходимым объясниться, почему не может согласиться на это предложение.
Почему я не пойду на это? Даже если мне очень захочется жить спокойно. Кто-то должен понести ответственность и наказание за то, что я прошла в течение 4 года. Не только я. Я видела и судей, и представителей прокуратуры. Люди в суде не скрывали, что они устали от этого. То нам всем, законопослушным гражданам, создал такую ситуацию. И еще скажу вам, что 4 года, то, что мне отобрали, то, что забрали из моего дома, как вещтоки после обыска, до сих пор мне не возвращает прокуратура. Кому я должна подписать? Кому я должна смягчить работу и испорченную репутацию? Скажите мне.
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Грузия может подключиться к исследованию нового израильского препарата против COVID-19. Эксперты об опасности их строительства на Махванской ГЭС, Нинацминский детский пансионат посетили журналисты пророссийского интернет-телевидения. Грузинскую прессу этой недели читал Серго Абригвадзе.
Новый израильский препарат против COVID-19 может быть испытан в Грузии, пишет информационное интернет-агентство ambevi.g. Речь идет об ExoCD24, средстве, которое вводится в организм инфицированных ингаляционным методом. Пациенты вдыхают его на протяжении нескольких минут раз в сутки. В их легкие поступает белок, который блокирует развитие цитокинового шторма и способствует быстрому восстановлению поврежденного органа. Эффективность препарата на первом этапе исследования составила 95%. Участвовавшие в нем 30 пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания выздоровели за 3-5 дней, говорится в статье. Однако сейчас предстоит провести еще несколько исследований, к которым может подключиться и Грузия, заявил основатель медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве Надир Арбери.
Касательно препарата против коронавируса, мы хотим, чтобы Грузия, как дружественная нам страна, была партнером Израиля. У вас очень хороший медицинский персонал, и мы верим, что это сотрудничество будет очень успешным и плодотворным.
Цитирует издание Надира Арбери. Между представителями Израильского медицинского центра и Минздравом Грузии уже прошла встреча, на которой обсуждался вопрос возможного сотрудничества в этом направлении, говорит заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Мы очень благодарны нашим коллегам из Израиля за то, что Грузия была выбрана в качестве одной из стран, которая будет участвовать в исследовании, проводимом во многих государствах. За возможность принять участие в таких исследованиях борются многие страны, и это понятно, ведь препарат очень многообещающий, показал хорошие результаты в Израиле. Последующие фазы исследования будут проходить в разных странах Европы. Одним из участников станет и научно-практический центр инфекционной патологии, и, насколько мне известно, центральная клиника имени Кипшидзе.
Между тем, в Минздраве Грузии пока не подтверждают информацию о том, что Грузия примет участие в исследовании. Для строительства столь масштабной ГЭС, как на Махване, недостаточно 800 миллионов долларов, заявила в интервью информационному интернет-изданию Business Press News директор Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Тея Годоладзе. Это минимальная сумма, позволяющая построить гидроэлектростанцию, безопасность которой не предусматривает высокие риски, утверждает эксперт. Другое дело на Махване.
Тут важно учитывать геологические нагрузки, оползни, наводнения и землетрясения. На Махване ГЭС не рассчитано на такие риски. Там разрушены грунт из-за двух граничащих тектонических плит. Это линия их столкновения. Кроме сейсмических проблем, существует проблема инфильтрации, которую никто не изучал. Это строительство ГЭС представляет угрозу не только для долины Рионе, но и для низменности Колхети. Многие манипулируют тем, будто местному населению непонятна терминология. Во время парламентских обсуждений проекта часть депутатов заявляла, что необходимо повышать осведомленность людей. Лично меня раздражает такой пафос парламентариев. Это оскорбительно и для жителей Рионского ущелья.
Необходимо изучить все возможные риски строительства на Махванском ГЭС, говорит эксперт, для чего должны быть приглашены специалисты, которых заботит собственная репутация. Епископ Схалский владыка Спиридон позволил журналистам пророссийского интернет-телевидения Alt-Info посетить Нинацминский детский пансионат, куда ранее не пустили омбудсмена, пишет сайт on.g. По словам автора статьи, видеосюжет, снятый в пансионате, направлен на дискредитацию народного защитника и на то, чтобы представить церковь в положительном свете. Автор сюжета утверждает, что в учреждение не пускают представителей других СМИ, потому что те действуют негуманно. В видеосюжете журналист спрашивает у одного из детей. Наказывали ли его там? И сразу добавляет: меня, например, наказывали, ставили в угол. После утвердительного ответа ребенка журналист говорит:
тебя поставили в угол на 2 минуты и все? Это и было твое наказание? Какие жестокие у вас тут наказания? Что происходит?
Говорит сквозь смех автор сюжета. По его завершении ведущие информационной передачи с иронией заявляют:
ужасные кадры, детей пытают. Как вообще можно допускать к детям представителей народного защитника? Об этом не может быть и речи. Мы ведь знаем, какие у них подходы, кто их финансирует и какая у них идеологическая база в голове.
Цитирует ведущих сайт on.g. Alt.info, говорится в статье, известна своей гомофобией, ксенофобскими и дискриминирующими выпадами, а епископ Скалцкий, владыка Спиридон, частый гость этого телевидения. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном торгово-экономические отношения России и Беларуси и борьбу с пандемией. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в пятницу лидеры провели официальные переговоры, а в субботу общение проходило неформально. Песков изложил точку зрения Москвы на ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он считает, что поспешные выводы европейских стран основаны на эмоциях, а не на стремлении выяснить обстоятельства произошедшего. По словам представителя Кремля, белорусская сторона предоставила всю необходимую информацию по инциденту. Песков предположил, что при необходимости Минск будет готов предоставить и другие данные. Путин на встрече с Лукашенко затронул вопрос о судьбе гражданки России Софьи Сапеги, задержанной одновременно с журналистом Романом Протасевичем. По словам Пескова, Путину не безразлична судьба российской гражданки. Президент России поручил Министерству иностранных дел следить за развитием дела Софьи Сапеги, добавил Песков. Отвечая на вопрос, поднималась ли тема возможных полетов Белавия в Крым, Песков ответил отрицательно. Европейский Союз предлагает администрации президента США Джо Байдена координировать усилия по основным вопросам внешней политики, в том числе и противостояния России и Китаю. Это следует из проекта совместного заявления, направленного на этой неделе руководством ЕС в Вашингтон, сообщает Bloomberg. Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня. Сразу после этой встречи в Брюсселе Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В документе, в частности, говорится: «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно отвечать на повторяющиеся модели ее негативного поведения и злонамеренной деятельности». В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца, с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. В российской столице уже несколько недель число инфицированных за сутки превышает 2000, а часто и 3. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканала «Россия-24» назвал это сезонным явлением, но при этом высказал мнение, что число инфицированных выросло из-за длинных майских праздников. В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией, сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничение массовых мероприятий. Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» запущен к строящейся орбитальной станции. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала с космодрома Вэньчань на острове Хайнань в субботу 29 мая. Это второй из 11 запусков, предусмотренных планом до конца 2002 года. Базовый модуль «Тяньхэ», на основе которого монтируется станция, был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б». Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека.
Эхо Кавказа. Новости.
Митрополит Чкандинской епархии Стефана Калайджишвили лишил сана игумена Даниила Гвилава, настоятеля Кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхина Мартвильского муниципалитета. По решению архиерея Гвилава отлучен от церкви. Причину назначения наказания митрополит объяснил в ходе воскресной проповеди в Салхина. По его словам, Гвилава бесцеремонно обвинял патриарха и участвовал в мятеже против грузинской православной церкви. Даниил Гвилава также прокомментировал произошедшее. В интервью общественному вещателю он заявил, что не согласен с решением митрополита и уже обжаловал его. Одновременно он в очередной раз подверг критике вертикали власти в ГПЦ, а ее представителя назвал председателем коммунистической партии. Правительство не интересует наши проблемы состояния здоровья. Правительство вспоминает о нас только во время выборов. Мы обращаемся к Келли Дегнан. Возможно, она заинтересуется нашими проблемами, заявил житель Шукрути. Протестующие планируют установить палатку возле посольства, однако пока не ясно, имеют ли они на это законное право. Жители села Шукрути требуют, чтобы компания «Грузинский марганец» прекратила добычу на территории села или выплатила адекватную компенсацию пострадавшим. Ранее 11 мая несколько жителей села Шукрути в знак протеста зашили себе рты. Они потребовали ответа от правительства Грузии, так как, по их словам, вам уже много лет население страдает из-за работ, производимых компанией, добывающей марганец. Жители рассказывают об оползнях на их участках, трещинах в домах и поврежденных дорогах. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии закрыло так называемый семейный кришнаитский образовательный центр «Страна души». Несовершеннолетних вместе с воспитательницами перевезли на территорию учебного центра МВД. По информации информагентства «Абсны Пресс», дети находятся под присмотром сотрудников МВД и собственных воспитателей. Они могут уехать с родителями или опекунами в любое время. Как быстро это произойдет, зависит от того, когда именно за ними приедут старшие. Стычки между полицией и противниками строительства на Махване ГЭС продолжаются в селе Гумати с Халтубского муниципалитета на западе Грузии. Ситуация обострилась накануне вечера, когда несколько десятков демонстрантов попытались прорваться к строительной базе компании «Энка» через металлические заграждения, выставленные МВД. Полиции пришлось вывести несколько человек с территории. Их отпустили без оформления протокола о правонарушении.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». На микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщила о передаче дела о покушении на бывшего главу МВД Игоря Нанеева в суд. Там же сказано, что было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью. Вдова Джабиева Оксана Сотиева не согласна с такой постановкой вопроса и намерена доказывать невиновность убитого в суде. За ситуацией следит Ирина Келихсаева.
Обвиняемыми по делу о покушении на государственного деятеля изначально проходили 3 человека. Инал Джабиев, Николай Цхувребов и Гирсан Кулумбеков. Судя по заявлению Генпрокуратуры, на данный момент обвиняемых двое – Джабиев и Цхувребов. По информации родственников Инала Джабиева, дело против Кулумбекова прекращено в связи с его непричастностью. Покушение на Игоря Нанеева произошло в августе 2020 года. По сообщению правоохранительных органов, 17 августа вблизи микрорайона Московский, где живет Нанеев, из заброшенного дома был обстрелян его служебный автомобиль. 18 августа было возбуждено уголовное дело по 2 статьям – покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Речь шла о 3 выстрелах. Одна из пуль попала в боковую дверь автомобиля. 23 августа того же года по подозрению в совершении этого преступления после проведенных 56 обысков были задержаны 3 человека. Тело одного из них, Инала Джабиева, было доставлено в местную больницу из криминальной милиции 28 августа со множественными кровоподтеками и следами побоев. Тогда же было объявлено о его смерти, а в сеть попали снимки тела Джабиева, вызвавшие огромный общественный резонанс. Был избит и Николай Цхувребов, который впоследствии разъяснил, что выжил только благодаря резонансной смерти Джабиева. 28 августа министра внутренних дел Игоря Нанеева отстранили от должности до выяснения всех обстоятельств смерти задержанного. После смерти Джабиева в Цхинвале прошло несколько массовых митингов против пыток в системе правоохранительных органов. 4 декабря вдова и мать Джабиева Оксана Сотиева и Майя Цискадзе вышли с бессрочным пикетом на центральную площадь столицы, который продлился почти 3 месяца и завершился после ухудшения состояния здоровья матери. Генеральная прокуратура в распространенном сегодня заявлении отметила, в рамках расследования дела было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью. Однако супруга Джабиева Оксана Сотиева, по сообщению следственного органа, возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях в целях реабилитации умершего. Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева подтвердила эту информацию.
Я месяц не помню. Позвали в прокуратуру. сообщили, чтобы я принесла с собой свидетельство о смерти Инала и сказали, что хотят прекратить в связи со смертью уголовное преследование по отношению вот этого покушения. Я возразила и написала ходатайство. Я отказалась, чтобы прекратили уголовное дело по реабилитирующим основаниям. Я считаю, что он невиновен. Он будет проходить в качестве обвиняемого. Я буду его представителем. Ну, во-первых, ничего против них нету. Прямых доказательств. Нету свидетелей, нету орудия преступления, нету мотива. А то, что Биллинг совпал, то, что он находился где-то на этой территории, там несколько сотен метров охватывает эта вишка, это не означает, что он совершил это преступление.
По словам адвоката семьи Джабьевых Сюзанны Кутаевой, дело было направлено в судебные органы накануне, 24 мая. Рассматривать его будет сразу высшая судебная инстанция, Верховный суд, так как речь идет о покушении на государственного деятеля. Кому конкретно из судей будет адресовано разбирательство и как быстро может оно начаться, по ее словам, пока неизвестно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рецинского национального реликтового парка. Это произошло после обильных осадков в середине мая выше поселка Ауатхара. Оползень перекрыл дорогу к Альпийским лугам и озеру Мзы популярным турмаршрутом. По оценкам специалистов, вода в озере может остаться мутной на все лето. И она может прогреться на 1-2 градуса выше нормы, что негативно повлияет на экосистему Рицы. А Рица с тревогой — Виталий Шария.
«Эхо Кавказа» связалась с заместителем директора парка по науке Ингой Таня. По ее словам, первым оползневые явления заметил их сотрудник Астана Ристава. К данному участку поднялись другие сотрудники. Были сделаны видеозаписи, обратились к специалистам в Абхазии и России. Инга Таня говорит:
«Процессы продолжаются. У нас есть даже видеонаблюдение, в смысле съемки, где момент обрушения продолжается, и вот это маленькие грязекаменные потоки направлены по склону. Конкретно это произошло выше минерального источника, там расположен мост через реку Ауатхара. И если смотреть на противоположном берегу, там тоже выход минерального источника вот первый, где находится цистерны, откуда забирается минеральная вода. Это получается левый берег реки, это Ауатхара, не доезжая, значит, до Студенческой поляны. На высоте, наверное, 1800 метров произошел и обвал, и оползень. Это все одновременно. Там сильная крутизна склона. Там не исследованы состав горных пород, какой слой почвы. Соотношение вот этих горных пород и слоя почвы, если они не закреплены за этой породой, происходит соскальзывание от силы тяжести. Тут еще количество выпавших осадков, тут и снег, который таял. Всю эту массу напитал водой.
Ну а насколько реальны экологические угрозы озеру Большая Рица? На эту тему мы поговорили с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром. Вот что он сказал.
В первой половине года, когда идет таяние снега, озеро у нас практически всегда мутное, потому что талые воды размывают грунты. Естественно, что в первую очередь это оказывает сильное влияние на эстетику. Прозрачная голубовато-синяя вода озера, она представляет собой основную эстетическую ценность для посетителей. Что касается возможности, значит, изменения экосистемы, просто вот так огульно что-то сказать очень сложно, потому что это озеро высокогорное, малотрофное, то есть в нем очень мало органики, и оно очень сложно вообще переносит всякие загрязнения. В отличие от озер, которые находятся у нас в низинах, хорошо прогреваемые, самая большая проблема, которая складывается уже на протяжении достаточно долгого времени и является результатом хозяйства, хозяйственной деятельности прошлых лет в бассейне реки Лашпса. Это увеличивающийся твердый сток этой реки в озеро. Он уже привел к появлению достаточно больших отмелей в северной части озера, куда впадает река Лашпса. И там уже образовались достаточно крупные конусы выноса, которые заметно продвинулись, засыпая озеро. И этот оползень, естественно, будет только добавлять количество твердого стока, который поступает в озеро.
А какие организмы живут в озере?
Из крупных организмов это, конечно, в первую очередь форель тает в озере и может достигать почти 10 килограммов веса. И последние годы в озеро из-за того, что там рыбаки привозят туда на наживку живца, там появились и нехарактерные для этого высокогорного озера виды рыб, таких как головливец, пескари.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Очередной всплеск арабо-израильского противостояния по традиции сопровождался полемикой приверженцев той или иной стороны в эфире, на улицах и в соцсетях. Причем критерии, по которым эти сторонники находили себе место в соответствующем строю, становятся все сложнее. Досталось даже Грете Тунберг, которую в пылу дискуссии определили сторонники Палестины. Этот феномен мы обсуждаем с израильским журналистом Эмилем Шлеймовичем и азербайджанским гражданским активистом, живущим в Чехии, Бахрузом Самедовым.
Эмиль, мне кажется, что ни одно арабо-израильское обострение не сопровождалось такой полемикой с таким сложным составом критериев, с такими большими какими-то политическими, околополитическими комплексами. Понятно, что время социальных сетей, но социальные сети – это скорее возможность, чем какой-то симптом. Если это так, то как это видится из Израиля?
Сколько я помню, у нас каждая очередная война или каждая очередная операция сопровождается достаточно бурной полемикой. Каждый находит свою сторону, каждый эту сторону поддерживает. Да, Европа говорит какое-то свое слово. И в Европе, и в США, и в Канаде, и в других странах. Евреи выходят на демонстрацию за Израиль, арабы выходят за демонстрацию за Палестину. Не только арабы, но и, скажем, мусульмане, турки. Может быть, некоторое отличие в этот раз заключалось в том, например, что, ну, когда, скажем, проходили произраильские демонстрации в Германии, там на них было очень много немцев. Там местных жителей, вот немцев этнических было больше, чем израильтян. Не знаю, какой состав у пропалестинских акций, хотя, ну вот в Прибалтике, например, я знаю точно, что там и прибалты участвовали в пропалестинском движении. В остальном нет, я не заметил какой-то особой разницы в полемике.
А сейчас дело дошло до обвинений Греты Тунберг, да, подключается как активисты, подключается активисты самых разных принадлежностей. Эта карта симпатии, мне кажется, несколько новой и неожиданной.
Она более путанная. Но мы помним, например, что во время демонстрации желтых жилетов во Франции звучали антисемитские лозунги периодически. Самые разные движения используют самую разную символику. Сторонники QAnon, да, в Америке, казалось бы, выступающие за Израиль, в то же время поддерживают теории заговора, в основе которых лежит антисемитизм. Люди стали более многостаночны в своих интересах политических и общественных, поэтому существует определенная каша. Но когда происходит арабо-израильский конфликт очередной, дележ происходит точно так же. Нам не важно, условно говоря, по какой градации делятся антиглобалисты или зеленые, или какие угодно еще. Я обращаю внимание, например, что в Германии сейчас к власти идет зеленая партия, которая занимает более произраильские позиции, чем нынешнее руководство, когда такое среди зеленых было. Это некое сдвижение понятий. На Ближнем Востоке оно существует давно. Здесь понятие «правый» и «левый» вообще достаточно сильно сдвинуты и давно уже не относятся только к экономическим воззрениям. Да, есть целая куча всяких движений, которые при каком-то новом конфликте разделятся в какой-то новый пасьянс, разложатся в какое-то новое противостояние. Но я не думаю, что есть смысл сильно глубоко в этом разбираться, как в данной конкретной проблеме, какая для меня разница, он зеленый, красный, коричневый, как он относится к экономическому кейсианству или там, к вопросам освоения Марса. Мы говорим конкретно об этой проблеме, остальное может подождать.
А вопрос, мне кажется, что ситуация в Азербайджане в этом смысле достаточно модельна. Разрыв между какими-то привычными критериями, пристрастиями.
Что в Азербайджане очень большая поддержка Израиля. Это было заметно в социальных сетях, в первую очередь. Нельзя сказать, что это было на правительственном уровне, или нельзя сказать, что люди выходили на демонстрации в поддержку Израиля. Нет. И в первую очередь это связано с тем, что в Азербайджане доминирует такой нарратив. Израиль, он поддерживает Азербайджан, в то время как Палестина поддерживает армян. И этот нарратив давно укоренился странным образом в азербайджанском медиа, в публичном секторе, в личных дебатах. То есть я бы сказал, что это связано также с тем, что в Азербайджане не преобладает религиозная идентичность, а преобладает националистическая. И поэтому рациональностью становится именно национальный интерес, а не религиозное братство. При этом, конечно, никто не говорил, что Турция не права, то есть об этом не спорили. Только говорили, что Израиль — наше дружеское государство, поэтому мы должны поддерживать Израиль. При этом, конечно же, никто не вдавался в подробности, что такое Палестина, что такое сектор Газа, там, кто там правит в Палестине, кто в секторе Газа.
А то есть турецкий фактор выведен за скобки?
Да, конечно.
У вас, скажем, на аватарке я вижу палестинский флаг. Он, я так понимаю, скажем так, левый происхождение. Как связаны вот эти левые пристрастия, левые побуждения с тем, что вы сказали о том, что люди не вдаются в суть противостояния?
Да, я согласен с этим. И в том числе и левые тоже очень часто не задаются вопросами, не уходят вглубь, что многие левые не задаются вопросом, кто правит в секторе Газа, зачем Хамас не признает государство Израиль. Среди левых тоже есть антисемитизм, об этом часто говорят. Он был, он есть, никто это не может отрицать. Это, к сожалению. Да, конечно, я поставил палестинский флаг в свой ковер в Фейсбуке, потому что я поддерживаю идею палестинского государства. В то же время я в любом случае осуждаю агрессию по отношению к израильтянам со стороны палестинцев. Это происходит, террор есть, никто этого не может отрицать. Но в том же числе есть тенденция солидарности, что я и поддерживаю, и к чему я стремлюсь. То есть солидарность с палестинским народом, но не с теми, кто захватил власть в секторе Газа.
Эмиль, продолжая тему аватарок, это сейчас очень модно среди сторонников Израиля, а аватарка «Я стою за Израиль» — это была, но меня немножко смущает здесь слово «всегда». То есть тоже люди не очень удаются в суть того, что происходит, но тем не менее Израиль всегда прав.
Почему? Израиль всегда прав, потому что Израиль по-прежнему борется за выживание. Аватарка для людей – удобный способ обозначить ту или иную сторону, которую он в том или ином двухстороннем конфликте занимает, поэтому абсолютно нормальная реакция людей. И на самом деле для меня очень важно подчеркнуть в продолжение того, что говорит Бахрус, что люди ставят палестинский флаг на аватарку, а не флаг Хамаса, который просто другой. Это нормально испытывать солидарность с людьми, которые живут под бомбежками. Что касается аватарок, флагов и всего остального, это очень, опять же, вольное понятие. Ну вот омерзительное видео из Великобритании, где люди украсили палестинскими же флагами свои автомобили, но при этом призывали убивать евреев, насиловать этих дочерей там и так далее. То есть видео, которое шокировало Великобританию, по которому полиция сейчас ведет расследование, это люди, которые позорят просто флаг. Опять же, это можно было бы понять, если бы они украсили свои машины флагом Исламского государства, да, например, или флагами Хамаса, или флагами Хизбаллы. Но они берут флаг, который ассоциируется с народом, в Рамалле точно такой же флаг. Аватарка это, ну давайте считать это формой в футбольном поединке. Вот люди берут и по разному конфликту кто-то ставит там себе аватарку «Я, мы, Голунов», кто-то ставит «Мы все Шарли Эбдо», кто-то ставит израильскую или палестинскую, возникают какие-то конфликты, которые привлекают внимание, люди стремятся занять свою сторону и вот занимают эту сторону. Понятно, что они будут на этой стороне всегда. То есть люди, которые поддерживают Израиль, будут с Израилем даже в тот момент, когда Израиль совершает что-то неправильное или делает какие-то ошибки. Это нормально среди друзей. Сначала поддержать друга, а уже потом один на один настучать ему по голове за то, что он что-то делает неверно.
Юра, ты по вашим ощущениям, как меняются отношения и вот это как пристрастий и критерии пристрастий среди тех, кто так или иначе поддерживает одну из сторон. Как сказал Эмиль, системы боления?
Я бы сказал, что я наблюдаю среди особенно людей, которые выступают за какие-то перемены. Это могут быть скорее люди левых взглядов, умеренных или крайних. В целом я наблюдаю поддержку, конечно, Палестины, но в то же время, например, Чехия, она критична. То есть, да, есть поддержка именно народа в то время, как осуждение террористических организаций. Но одновременно, конечно же, есть и антисемитизм, и есть... Этот антисемитизм в то же время проявляется и среди левых, и среди правых. Среди правых, кстати, конечно, можно замечать одновременно очень странную тенденцию среди правых именно в смысле консервативных взглядов, да, крайне консервативных обычно. Одновременно часть поддерживает Израиль как сильное государство, как часть иудохристианского мира, но в то же время, конечно же, есть часть правых, скорее меньшинство, которая все еще там бредит антисемитизмом и нарративами времен нацизма. Да, вот среди них, конечно, тоже есть поддержка Палестины. Я бы хотел сказать, что я заметил большую поддержку Палестины среди творческих людей, среди людей, которые занимаются наукой, социальными и политическими науками.
Почему?
Скорее, это связано с тем, что эти люди критически оценивают действительность и пытаются как-то стать на сторону жертвы. И жертвой, конечно же, в таком случае кажется Палестина. Но в то же время очень часто они закрывают глаза на то, что делает Хамас, когда погибают израильтяне. И когда кажется, что за Израилем стоит Америка, когда кажется, что за Израилем стоят великие силы, тогда, конечно же, любой левый интеллектуал и творческий человек, который занимается критическим искусством, например, он, конечно же, встанет на сторону жертвы Палестины.
Эмиль, а что известно о некой рефлексии в израильском обществе? Потому что нет ли здесь некого соблазна использовать ту ситуацию, в которую Хамас загнал сектор Газа, и вот эту почти глобальную поддержку Израиля, а вот не способствует, а не стимулирует ли она к тому, чтобы списать все ошибки, все сложные вопросы, которые здесь возникают, и не отвечать на них?
Понимаете, проблема в том, что израильское общество, оно последнее время поправело, это общемировая тенденция, мир стал придерживаться более правых взглядов. Это не очень способствует регулированию какого бы то ни было конфликта, где бы то ни было. Левые в каждом государстве, при всей неудобности их выступлений и всей неудобности их речей, это люди, которые пытаются договориться и пытаются посмотреть на соседнюю сторону. В то время как правые привыкли к тому, что у кого автомат длиннее, тот и главный в этом конфликте. Если мы говорим про новых левых, то это уже не чистая экономика, это еще и приоритет базовым правам человека. Это одна из причин, кстати, только по которой народ Палестины получает традиционно большую поддержку в любом витке противостояния среди левой публики во всем мире. Людям кажется, что там маленькие и слабые, а здесь большие и сильные, что правда. Но еще и потому, что люди видят определенное нарушение базовых прав. Потом Израиль может объяснять, из-за чего эти права нарушаются. Да, мы задеваем мирное население бомбежками, потому что просто мы воюем на территории самой густонаселенной на всем земном шаре, и Хамас прикрывается там мирным населением. Да, это все объяснения понятны, но в конечном-то итоге палестинцы на той стороне все равно попадают в больницы в лучшем случае.
Ну, а что мы знаем о настроениях сектора Газа?
В секторе Газа ежегодно в тюрьмах под пытками находится около 150 диссидентов. Это оценки правозащитных организаций. Вы думаете, в такой ситуации мы в состоянии узнать плюс-минус, что думают люди в секторе Газы о своем правительстве? В секторе Газа живут абсолютно несчастные люди, у них безработица доходит до 40%. Вы вообще просто представьте себе, что вот над вашими домами даже не то, что бомбы бросают, а самолеты, военные истребители преодолевают воздушный барьер. Я думаю, что из наших слушателей мало кто вообще это слышал когда-нибудь, и надеюсь, что им не удастся это услышать. Периодически там бомбят, периодически там падают здания, периодически там под вашим домом Хамас пророет какой-нибудь очередной тоннель, и в какой-то момент он рухнет. А если не рухнет, то к вам могут прийти и сказать, что под вами будет подвал, мы туда иногда будем оружие загружать. Это реально несчастные люди. Я не уверен, что там можно сохранить хоть какое-то подобие нормальной психики. Я уже не говорю про качество врачей и качество оборудования. Там может не хватать медикаментов. Людям поставляют гуманитарную помощь. Газа является самым большим реципиентом гуманитарной помощи в мире. Часть этой гуманитарной помощи продается. Причем там конфликт между Хамасом, идеологической, скажем так, группировкой, которая за время правления Газы стала третьей по богатству террористической организации в мире, и конфликт между так называемыми светскими властями Абу Мазена, в котором его правительстве ну, коррупционер на взяточнике сидит, и им же погоняет, там просто других не существует. Какие там могут быть настроения? Там единственное настроение, каким угодно образом скопить деньги, которые хватит, чтобы дать владельцу туннеля, ведущего на территорию Египта, просто в другую сторону, не прорыто, избежать оттуда или убежать оттуда любыми другими путями, через Турцию. Ну, куда угодно, потому что если вот в Сирии люди так живут в течение там, последних, сколько там вода, война идет, 10-12 лет, то в Газе так живут всегда. И там нету никакого просвета на то, что в ближайшее время там будут жить лучше. Для того, чтобы там начали жить лучше, власти Газы должны сказать, окей, мы готовы на сотрудничество с Израилем. Потому что в этот момент они получат все. Они получат технологии, они получат поддержку. Они потеряют в этом случае власть, они потеряют в этом случае деньги, которые им поступают. Поэтому никогда этого не произойдет. Я вам просто одну историю расскажу. Я был в Восточном Иерусалиме. Да, это не Газа, это гораздо лучше. Там два дома. Выкупили участок и построили дома, и заселились туда религиозные евреи. По этому поводу ФАТ, ХАМАС, я уже не помню кто, очень бурно возмущались. Они воспринимали это как иудеизацию восточной части Иерусалима. Я тогда работал на телеканале, я подходил, пообщался с местными жителями, потом спрашивал, не согласятся ли они дать интервью. Все они говорили, мы рады видеть здесь евреев, потому что раз они сюда приехали, у них есть машины, они пойдут в наши мастерские. Им нужен хлеб, они пойдут в наши лавки. Мы не против этого. Тем более, что религиозные арабы и религиозные евреи, они вообще ловятся между собой, ну просто на раз и два. Они отлично понимают друг друга. Но ни один из этих людей, с которыми я там на месте общался, не согласился дать мне интервью на камеру. Потому что ему просто могут в лучшем случае испортить жизнь, а в худшем случае ее отнять. Это не фигура речи. Какое там может быть настроение у жителей Газа?
Гостями нашего некруглого стола были Бахрус Самедов и Эмиль Шлеймович. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.